Таксист высадил Эдди у одного из зданий в кооперативном городке, поблагодарил за полученный на чай доллар и уехал. Эдди несколько секунд постоял, держа в руке сумку на молнии. Куртку он подцепил одним пальцем другой руки и перекинул через плечо. В этом доме, в квартире с двумя спальнями, он жил вместе с братом. Он постоял, глядя снизу вверх на дом. Монолит, изящный и красивый, как кирпичная банка от сардинок. Множеством окон дом напоминал Эдди тюремный корпус, и эта картина угнетала его так же сильно, как Роланда, другого, изумляла.
«Никогда, даже в детстве, не видывал я столь высоких строений», — сказал Роланд. «А здесь их так много».
«Ага»,
— согласился Эдди.
«Мы живем, как муравьи в муравейнике. Тебе этот дом, может, и нравится, но я тебе говорю, Роланд, он стареет. Стареет в страшном темпе».
Синий лимузин медленно проехал мимо них. Фургон с рекламой пиццы повернул и стал приближаться к ним. Эдди замер и почувствовал, как внутри него замер Роланд. «Может, они все-таки собираются его убрать?»
«Дверь», — спросил Роланд. «Хочешь, мы уйдем через нее?»
Эдди чувствовал, что Роланд готов ко всему, но его голос был спокоен.
«Пока нет», —
ответил Эдди.
«Возможно, они только хотят поговорить, но приготовься».
Он чувствовал, что говорить это не было необходимости. Ощущал, что Роланд, даже когда спит самым глубоким сном, больше готов двигаться и действовать, чем когда-либо, даже в минуту самого напряженного бодрствования, удастся Эдди. Фургон с улыбающимся мальчиком на боковой стенке подъехал почти что вплотную. Окошко кабины со стороны пассажирского сиденья, а Эдди стоял перед входом в свой дом, и перед ним от носков его кроссовок тянулась его длинная тень. Эдди ждал, что высунется из окошка лицо или ствол. Во второй раз Роланд покинул Эдди не более чем через 5 минут после того, как таможенники наконец сдались и отпустили его. Стрелок поел, но слишком мало. Ему было необходимо утолить жажду, а больше всего ему было нужно лекарство. Эдди пока еще не мог помочь ему, дать ему то лекарство, которое действительно требовалось Роланду, хотя и подозревал, что Стрелок прав, и Балазар мог бы сделать это, если бы захотел. Но обыкновенный аспирин мог хотя бы сбить жар, который Эдди ощутил, когда Стрелок подошел к нему вплотную, чтобы разрезать верхнюю часть скотча. Он остановился перед газетным киоском в главном зале аэровокзала.
«У вас там есть аспирин?»
«Никогда о нем не слышал. Что это? Колдовство или лекарство?»
«Пожалуй, и то, и другое».
Эдди зашел в киоск и купил жестянку аноцина усиленного действия. Потом подошел к стойке с закусками и купил пару хот-догов длиной в фут и двойную порцию пепси-колы. Он уже начал мазать сосиски горчицей и кетчупом. Генри называл такие длинные хот-доги горячими годзиллами. И вдруг вспомнил, что эта еда не для него. А Роланд, может, вообще вегетарианец, кто его знает. Как знать, может, Роланд от этой штуки вообще отправится на тот свет.
«Что ж, теперь уже поздно», —
подумал Эдди. Когда Роланд говорил, когда Роланд действовал, Эдди знал, что все это происходит на самом деле. Когда Роланд не давал о себе знать, у Эдди опять упорно появлялось дурацкое чувство, что это сон. Необычайно живой и похожий на явь, который ему снится в самолете. Борт 901 компании «Дельта», пункт назначения — аэропорт Кеннеди. Роланд говорил ему, что может унести еду в свой мир, что один раз он уже сделал это, пока Эдди спал. Эдди никак не мог в это поверить, но Роланд уверял, что это правда.
«Но нам все равно надо быть дофига осторожными», —
сказал Эдди.
«Они ко мне приставили двоих с таможни. Или к нам. Вот черт! Я уж теперь и сам не знаю, кто я и что я».
«Я знаю, что мы должны быть осторожными», — ответил Роланд. «И их не двое, а пятеро».
Внезапно Эдди испытал одно из самых странных в своей жизни ощущений. Он почувствовал, что кто-то водит его глазами. Ими водил Роланд. Мужчина в майке культуриста разговаривал по телефону. Женщина сидела на скамье и рылась в сумочке. Молодой негр, он был бы потрясающе красив, если бы не заячья губа, которую операция исправила лишь частично, разглядывал футболки, выставленные в киоске, из которого недавно вышел Эдди. С виду все они были в порядке, но Эдди, тем не менее, распознал, что они собой представляют. Это было как с детскими загадочными картинками. Когда найдешь скрытое в такой картинке изображение, больше уже ни за что не сможешь от него отделаться. Он почувствовал, что краснеет, потому что другому пришлось показывать ему то, что он должен был сразу же увидеть сам. Он засек только двоих. Эти трое были чуть получше, но уж не настолько. Взгляд говорившего по телефону был не пустым, как бывает, когда представляешь себе собеседника, а живым. Этот тип явно смотрел. Его глаза будто случайно все время возвращались к месту, где стоял Эдди. Женщина с сумкой не находила в ней то, что искала, но не бросала поисков, а без конца все рылась и рылась в ней. А покупатель мог бы за это время не меньше 10 раз пересмотреть все до единой футболки, висевшие на вращающейся стойке. Эдди вдруг почувствовал себя так, словно ему снова 5 лет, и он боится переходить улицу, если Генри не держит его за руку.
«Ничего», — сказал Роланд, — «и насчет еды тоже не беспокойся. Мне доводилось есть жуков, притом живых, так что они мне по горлу вниз сами бежали».
«Так-то оно так», — ответил Эдди. «Да только это Нью-Йорк».
Он отнес булочки и газировку на дальний конец прилавка и сел спиной к главному вестибюлю аэровокзала. Потом поднял взгляд на левый угол. Там, подобно выпученному глазу, торчало выпуклое зеркало. В нем Эдди были видны все, кто следил за ним, но ни один из них не стоял близко настолько, чтобы разглядеть еду и стакан с пепси. И это было очень кстати, потому что Эдди не имел ни малейшего понятия, что со всем этим будет.
«Положи остин на эти мясные штуки. Потом возьми в руки все вместе».
«Аспирин».
«Ладно, не... Эдди, зови его хоть флютергорком, если хочешь. Только делай, что я говорю».
Эдди достал аноцин из пакета, который раньше сунул в карман, и уже было положил его на булочки, но вдруг сообразил, что Роланд не сумеет не только открыть жестянку, но и даже снять с нее защитную оболочку. Он сделал все это сам, вытряхнул 3 таблетки на бумажную салфетку, подумал и добавил еще 3.
«3 сейчас, 3 потом», — сказал он. «Если будет какое-нибудь потом».
«Хорошо, спасибо».
«А теперь что?»
«Держи все вместе».
Эдди снова взглянул в выпуклое зеркало. Двое из агентов, не спеша, словно бы бесцельно, шли по направлению к буфету. Возможно, им не нравилось, как Эдди повернулся спиной. Может быть, они учуяли, что готовится какой-то фокус-покус. Им захотелось посмотреть поближе. Если что-то должно было произойти, то надо, чтобы оно произошло поскорее. Он обхватил все руками, чувствуя тепло, исходившее от сосисок в мягких белых булочках, колок пепси-колы. В этот момент он был похож на отца семейства, который собирается отнести еду своим ребятишкам. И тут же все это начало таять. Он опустил взгляд, и глаза у него раскрывались все шире и шире, пока ему не показалось, что сейчас они вывалятся из глазницы и будут болтаться на ниточках. Сквозь булочки ему стали видны сосиски, через картонный стакан – пепси. Жидкость с кубиками льда повторяла форму предмета, которого уже не было видно. Потом сквозь булочки с сосисками он увидел красный пластиковый прилавок, а сквозь пепси – белую стену. Его руки стали сближаться, сопротивление между ними все уменьшалось, а потом они сомкнулись, ладонь к ладони. Еда, салфетки, пепси-кола, 6 таблеток аноцина – все, что он только что держал, обхватив обеими руками, исчезло. Эдди тупо подумал.
«Ах, ядрить твою налево!»
Он вскинул взгляд к выпуклому зеркалу. Та дверь исчезла. Точно так же, как Роланд исчез из его сознания.
«Приятного аппетита, друг мой»,
— подумал Эдди. Но действительно ли это странное чужое существо, называющее себя Роландом, друг ему? Это еще далеко не доказано, так? Он, правда, спас Эдди шкуру, ничего не скажешь. Но это еще не значит, что он бойскаут. И тем не менее, ему-то Роланд нравится. Он его, правда, боится, но все равно Роланд ему нравится. Эдди подозревал, что со временем он, возможно, полюбит Роланда, как любит Генри.
«Ешь на здоровье, незнакомец»,
— подумал он.
«Ешь на здоровье, не помирай и возвращайся».
Рядом валялось несколько испачканных горчицей салфеток, оставленных кем-то из покупателей. Эдди скомкал их и, выходя, бросил в мусорную корзину у двери и задвигал челюстями, притворяясь, будто дожевывает последний кусок. Подходя к молодому негру по дороге к указателям «багаж» и к городскому транспорту, он даже сумел изобразить отрыжку.
«Так и не нашли подходящие футболки?»
– спросил Эдди.
«Простите?»
Негр отвернулся от расписания вылета самолета в компании American Airlines, который он внимательно изучал, вернее, делал вид, что изучает.
«Я думал, может, вы ищете футболку с надписью «Подайте на пропитание государственному служащему США», —
сказал Эдди и зашагал дальше. Спускаясь с лестницы, он увидел, как сумка владелица поспешно закрыла сумочку и вскочила на ноги.
«Ух ты, это будет почище парада цирка Мэйси в День Благодарения!»
Денек выдался охеренно интересный. И, по мнению Эдди, был еще далеко не вечер.